Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы продолжим наше путешествие по миру искусства, но сегодня у нас передача особенная. Я сразу представляю нашего постоянного гостя, эксперта, это Ирина Языкова, искусствовед. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Вот еще у нас особый повод для передачи, потому что у Ирины вышла книга, которая называется «Красота сквозь века. Очерки христианского искусства». И книга — это всегда повод, я считаю, для разговора и всегда повод для какого-то обобщения вот в нашем случае, потому что мы многие темы рассматривали, погружались в них. А книга, как я понимаю, она, ну, это какой-то синтез, да, вот твоих лекций об искусстве, наших передач, может, тоже.
Ну, да, книга, конечно, родилась из статей, лекций, которые были в разные времена, написаны или прочитаны, ну, в том числе, да, и какие-то темы мы затрагивали в наших программах. У нас «Витраж» идет уже сколько, третий год,
да?
Три года, да. И вот такая неисчерпаемая тема искусства. Конечно, когда я стала собирать книгу, а идея ее пришла во время пандемии, когда хотелось что-то противопоставить вот этому трудному нашему времени, да, когда мы сидели дома, когда мало общались, и хотелось чего-то противопоставить этому, да, вот такому бедствию. Вот. И хорошо, что она сейчас вышла, когда тоже людям нужно какая-то альтернатива, да, вот трудностям, которые сегодня возникают. Вот. И искусство в этом смысле очень целительно. Мы помним эту фразу Достоевского, что красотою спасется мир. Вот. Ну, он, правда, там говорит о том, что красота – это сложное понятие, что бывает красота Содома, красота Мадонны, то есть красота такая иллюзорная, есть красота истинная. И вот, собственно говоря, вот эти проблемы вокруг красоты меня и подвигнули. Я думаю, ну, поскольку я читаю лекции и пишу статьи, то как бы я решила собрать такую книгу, которая будет не просто рассказом о художниках, но вот как бы введением в эту проблему красоты. Что, во-первых, в разные века красота по-разному понималась. Во-вторых, у каждого художника свое понимание красоты. Даже у таких художников, которые, может быть, кажутся зрителю, ну, что ж тут красивого, да, там, художники 20 века, например. Mm-hmm. Каждый раз на выставках или там на лекциях слышишь, а что, черные квадраты, это что? Или там, я не знаю, там, Пикассо, разве это красиво?
Ну, все-таки твоя книга этому посвящена как бы не в первую очередь.
Нет, не в первую, просто я говорю, что в разные времена по-разному люди воспринимали красоту. Они по-разному ее искали. Художник всегда ищет красоту. Вот что хочу сказать.
Да, наверное, и человек всегда ищет красоту.
Но художник особенно. Человек ведь не каждый. Опять, он, может быть, даже ищет, но не осознает. А художник сознательно ищет красоту. Вот я так считаю.
Скажи, пожалуйста, вот у тебя появляется там понятие в предисловии «исчезающая красота». Я вот не первый раз его уже встречаю. И почему в нашем мире красота такая, ну, как сказать, ее все ищут, ее надо находить, ее надо как-то удерживать, выражать. Не просто она вот нас окружает и существует. Это связано с грехопадением?
Ну, я думаю, что в том числе с грехопадением, потому что в мире ведь существует мир, Богом создан прекрасным, и увидел Господь, что хорошо весьма, да? Вот на библейском языке это значит одновременно и прекрасно, ну, как бы здорово сделано, вот как бы все устроено, да, гармонично, и в то же время красиво. То есть Бог любовался своим творением, когда создавал этот мир. Мир прекрасен, да? И когда мы скажем, попадаем в какую-то природу нетронутую, мы видим вот эту первозданную красоту. Но в мире есть человек. Когда мы ходим в современный лес, он прекрасен, и вдруг мы видим там остатки туристов, да, которые там побросали банки, бутылки и так далее. Да? Или просто какой-то бурелом, потому что человек шел и ломал ветки по ходу. Я уже не говорю о цивилизации, которая приносит нам массу отходов, экологическая проблема сегодня возникает. То есть, короче, сегодня мы живем в мире, где не только красота. Поэтому эту красоту действительно нужно искать, добывать, защищать, и так далее. Вот этим занимается искусство. Вот, может быть, искусство от того и появилось, что человеку хочется, вот как это у Гёте, остановить мгновение, да, ты прекрасна. Вот запечатлеть, вот остановить его, чтобы эта исчезающая красота не убегала, да, не исчезала.
Мне очень показалось интересным, где ты пишешь, что в каждую эпоху, ну, люди видели в своем красоту. Вот греки в космосе, пифагорейцы в правильных пропорциях. Платон говорил, что красота — это объективная идея, которая существует вечно, это модель, порождающая прекрасные вещи. И в средние века источником красоты считали уже не космос, а творца космоса. Вот насколько интересно менялось сознание человека, это
Да.
отражает вот этот поиск.
Абсолютно. То есть, опять же, это неуловимое, это нечто неуловимое. Кажется, что вот мы поняли, вот это источник красоты, или вот это и есть красота. Потом проходит какое-то время, человек меняется, меняется какое-то его представление о мире, и снова что-то другое, да? Его внимание привлекает, и он говорит, вот это прекрасно. То есть удивительно, что как бы действительно она неуловимая, ее можно только на какое-то время вот зафиксировать. Ей невозможно обладать, ей невозможно.
Жар птица, можно ухватить за хвост, она улетает, у тебя остается перо в руке, да?
Поэтому сегодня, даже вот когда я своим одним знакомым как-то сказала о том, что вот у меня скоро выйдет такая книга «Красота», они говорят, ну а разве можно писать о красоте? Это же вообще непонятное понятие. Что же для тебя красиво, для меня некрасиво? Нет красоты как к объективной категории. Я их понимаю, отчасти это верно. Но с другой стороны, все равно, если все люди говорят о красоте, значит, где-то в подсознании или даже в сознании существует, что красота есть как категория, как объективная реальность.
Друзья, это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня наша тема звучит так: «В чем тайна красоты?» Мы говорим о книге Ирины Языковой «Красота сквозь века. Очерки христианского искусства». И говорим и вообще о том, что такое красота, и будем о конкретных художниках говорить. И я вас приглашаю участвовать тоже в диалоге и попробовать ответить на вопрос, что для вас значит красота, в чем она вам открывается, насколько вы ее жаждете, ищете. Вот красота в моей жизни, вот такой, можно сказать, вопрос и предложение поделиться своими мыслями, как всегда. А мы продолжаем, Ирина, у нас там есть же ведь и визуальный ряд, давай тогда
Да,
перейдем
конечно,
к
конечно,
нашему
все-таки
альбому сегодняшнему.
картинки, да, сейчас.
Да, я сразу же задам первый вопрос, вот потому что книга начинается с главы «Как появилось искусство». А как бы, как это к теме относится? Я,
Ну
ну,
вот я показываю обложку, да, «Красота сквозь века», вот замечательный такой фрагмент из Боттичелли, «Мистического Рождества», где ангелы такие танцуют. И под заголовок «Очерки христианского искусства». Ну, действительно, начинаю я эти очерки с времен очень далеких, с наскальной живописи. Какое там христианство было, да, в
Ну
палеолите.
да.
Вот. Но, тем не менее, я хочу показать, что интуитивно человек всегда стремился к красоте. Вот даже в такие дикие времена, ну, по марксистской теории, да, вот как в советское время нас учили, это вот люди просто рисовали этих мамонтов, там каких-то бизонов, там оленей.
Говорят, что это были как магические заклинания.
Магически, да, вот чтобы лучше охотиться. Но даже если это так, ну, конечно, этот религиозный момент такой магически присутствовал. Но есть замечательная такая книга Эллы Львовны Ваевской, «Мир мегалитов, мир керамики», где она потрясающе, я там цитирую, с поэтической красотой говорит о том, что древний художник рисовал просто вот тот восторг перед миром, перед красотой этого зверя, вот, которого он, да, убивал, ел и так далее, преследовал, но он был поражен его красотой. И он забирался в пещеры очень глубоко, где, в общем, туда как бы мало кто проникал, и он там его рисовал, что как бы это была не столько магия такая бытовая, чтобы убить этого животного, а как бы пойти, ну, знаешь, с ним контакт, или там вот, ну, как бы его, действительно, вот если это сильный бизон, то как бы вот его силу приобрести, да, красивый олень, его красоту там перенять и так далее. Поэтому, да, есть вот это вот, глава называется «Как, ну, как начиналось искусство», да? Вот, то есть, вот как? Человек еще, может быть, и говорит, особенно речевой аппарат даже у него был еще мало сформирован, он мало говорил, но он уже видел эту красоту. Вот что сказать.
Да, а следующая глава называется «Можно ли изобразить рай?» И вот об этой теме мы поговорим немного подробнее. Вот мы выбрали
три темы. Да, потому что глав там 17 или 18, и про все это не расскажешь. Но про некоторых художников хочется, или про некоторые темы хочется сказать отдельно. Действительно, как изобразить рай? Потому что искусство стремится к гармонии. А в христианском понимании гармония – это рай. Да? Но можно ли рай, из которого мы были изгнаны, изобразить? Или тот рай, или Царство Небесное, в которое мы еще не дошли? Да? То есть кончается Священное Писание – описанием тоже райской красоты, да, нового небесного Иерусалима. Но я хочу еще предварительно сказать, вот я начинаю этот рассказ про эту главу, как изобразить рай, с такого замечательного художника Роберта Анжелика. Просто потому, что вообще мое исследование художников и как они изображали красоту началось именно с него. То есть, с одной стороны, я занималась, когда училась в университете на искусствоведческом, я занималась иконами. В основном меня интересовали иконы. Но интересно, что иконы, красоту икон я поняла гораздо позже. Меня иконы интересовали как богословие. Не случайно первая моя книжка «Богословие икон». То есть его символика. Вот меня вот в этом, в иконах поражала вот эта вот возможность символическим языком, да, языком изобразительности пересказать очень сложные, передать очень сложные понятия. Боговоплощение, там, преображение, там, воскресение, успение и так далее. Вот. То есть я занималась основным смыслом икон. Вот. А, скажем, вот Фрабиата Анжелика я всегда любила, потому что мне казалось, что это такой райский художник, это такой красивый художник. У меня даже было стихотворение, ну, я сейчас не буду его читать, когда-нибудь, может, в других передачах. Но у меня было также стихотворение даже про Фрабиата Анжелика. И вот когда мы делали еще в конце 80-х годов, вот когда только началась перестройка, свобода и какие-то христианские мероприятия стали появляться, до этого уже ничего невозможно было делать. Да? Вот. И была такая конференция, которую мы делали, и меня попросили рассказать о каком-нибудь христианском художнике. Я сразу выбрала Фрабиата Анжелика. То есть это был первый мой, можно сказать, такой доклад вне икон, вне моего такого профессионального интереса, потому что мне казалось, что вот, ну, красивее этого художника нет, но такой он, ну, просто райский. Мне, по-моему, так, доклад так и назывался, райский художник, ангельский. Ну, его и назвали ангельским. Вот. И потом появилась такая, уже позже гораздо, такая тема, как изобразить рай. Я для одного журнала ее писала. Ну, здесь я его очень переработал, потому что там маленький объем был. Вот. И я только назвала, ну, может быть, пять художников. А здесь я уже чуть-чуть побольше и уже более проблемно. Вот, поэтому вот как изобразить рай? Вот можно изобразить, как в рай Гатанджелика, да, где, видите, в танце, да, как бы кружатся ангелы и святые вот в этом
Такое
прекрасном.
понятное всем изображение
Ну,
и наполняющее радостью какой-то, светом, даже на репродукции, мне кажется.
да, удивительно. И вот они обнимаются тут прям, удивительно, беседуют, очень красиво. Ну, вот так вот, например, изображали рай в первые века христианства. Это V век, мавзолей Галла Пласиди, где просто сияющий крест в окружении звезд и символы евангелистов в уголках этого свода, которые обозначают, что во все концы земли, в четыре конца земли, несется благая весть о Царстве Божьем, да, которое возглашает Христос.
Здесь как раз вот, мне кажется, уже не на чувство воздействия, а на разум, да, человека, на смысл.
Ну, чувство тоже, потому что это красиво сделано.
Да.
Это очень
но аскетично все-таки, просто золото.
Да, но это вот символика, да, символика, которая вызывает тому, чтобы ее прочитали, чтобы поняли, почему в центре Вселенной крест, да, почему вот такие прям кругами звезды разбегаются, почему здесь символы евангелистов и так далее, и так далее. Да? То есть это другое. Вот каждая эпоха ищет свой язык выражения красоты. И этот язык иногда не переводится на другие языки, поэтому часто люди говорят, ой, а в Средневековье, да, а что это нам такие женщины некрасивые, да? Или там, например, в 18 веке мне всегда студенты задавали вопрос. Я там говорю, вот первые там красавицы, там двора. А что это она такая толстая? У нас-то худенькие красавицы, а в 18 веке они пышнотелые были. Ну, вот, то есть даже образ красоты женский меняется, да? Вот, и поэтому вот эти языки, они иногда не состыковываются между собой. Ну, на то и нужен искусствовед, который переводит эти языки на наш более понятный язык, наверное. Вот такой, ну, это понятно, да, это Питер Брейгель младший. Вот он рай нарисовал вот так.
Такой зоопарк.
А как зоопарк, действительно. Как зоопарк. Ну, он хотел показать и красоту животных, и красоту, значит, природы. И вот там вот где-то вдалеке еле заметные ходят маленькие Адам и Ева. И вот все живет в гармонии. Вот львы тут не кушают других животных, да, рядом с ним коровы пасутся, лошади тут и все такое, да, страусы. Вот такое представление о рае.
Водичка изумрудная такая.
Да, водичка прекрасная. А вот интересное представление о рае. Это Босх, Иероним Босх. Это вообще-то одна створка большого такого складня, где в центре сад наслаждений, слева вот рай, сотворение Адама и Евы и рай, а справа еще створка, где уже ад изображен. Ну, мы райскую тему затронули, поэтому показываю только это. Но он очень умный художник. Вот он показывает рай как гармонию, да, еще человек не согрешил. Вот они такие чистенькие, голенькие, еще не прикрытые. Но мы видим, что кошка несет мышку. Значит, уже в этой гармонии есть уже какой-то диссонанс.
А птица держит вот
да,
такого
птица,
бубочка, да.
Да, это там это лягушку.
А, лягушка, там, лягушка, да.
Она наполовину уже ее съела, лапки только торчат. То есть уже в эту гармонию крадывается зло. Тут смешно очень, зайчик сидит.
Интересно, это ежик на первом плане? Прости, меня просто заинтересовало.
Да, очень интересные, да. Ну, тут разные какие-то.
Так он изобразил, что хочется прям все рассмотреть.
Да. Удивительно.
Вот, ну, это уже такое, скажем так, рай без райской идиллии. Это уже рай.
Это уже философское отношение к раю.
Да,
есть
да,
красота,
да.
Существует, но уже есть трещинки, да, есть трещинки в мироздании. Вот, поэтому художники, они, особенно вот средневековые, они очень были такие мистические и символические, и они с богословской, философской точки зрения подходили ко всему. Вот.
Здесь как бы уже тень, вот эта тень, ну, дисгармонии, да, тень тревоги какая-то
тревоги,
появляется.
конечно. Ну, поскольку это триптих, то вот он показывает, что в центре люди там этого не замечают и придают с удовольствием, а потом уже то, так дидактически то, что их ожидает уже потом. Вот. А вот совершенно замечательная гармония Чурлёниса. Да?
Тоже картина называется «Рай».
«Рай». Она так и называется «Рай». Вот море такое красивое, ангелы, цветочки, бабочки. Но даже и людей-то нету, потому что человек, видимо, приносит дисгармонию. А здесь вот...
Вот, кстати, мы говорили о красоте. Вот, и у Чурлёниса как бы нет такой, ну, как сказать... симфонию чувств. Чувствуется, что он жил в стране Балтии, да, на холодном море, и даже похоже на побережье Балтийского моря.
Да,
но это тоже вот удивительная гармония таких пастельных каких-то тонов. Не очень громкая, но все прекрасная.
Да, и у него музыка такая была. Он тоже стремился вот как бы в музыке тоже передать эту гармонию звуков. Вот, вот такое, другое. Это уже начало 20 века. Да?
Действительно, вот эти четыре картины разные, все совершенно разный подход, разный взгляд, разный язык.
Вот мне в своей книжке хотелось как бы привлечь к этому, что когда мы говорим, это мне непонятно или это мне не близко, надо разобраться, да, что было в это время, да, и почему именно так художник изображает. Потому что это всегда как контекст очень важен.
Друзья, мы сегодня говорим о том, в чем тайна красоты. Но это такой вопрос, может быть, риторический. Мы рецепт, конечно, не дадим. Но, пожалуйста, делитесь. Вот, нужна ли вам красота? И в чем вы ее находите? В самом разном, наверное, можно находить. Поделитесь, в чем вы находите красоту.
Люди разные, народы разные, эпохи
да.
разные. И красота поэтому разная. А вот тоже интересный момент. Это образ небесного Иерусалима, вот, написанный испанским художником средневековым, по-моему, 10-11 века. Вот так вот, да, почти абстрактно, почти, я бы сказала, даже в каком-то очень близком современному языку. Вот, близком языку 20 века.
Как-то напоминает ковер какой-то.
Ну, отчасти, да, отчасти. Тут много такого декоративных элементов.
А в центре это Агнец, да?
Агнец с крестом и ангел, который измеряет ширину храма, да? И вокруг вот 12 дверей, и в каждом из них апостол, и, как там сказано, жемчужина, но здесь разного цвета вот эти круги, то есть вот эти драгоценные камни, которые в основании небесного Иерусалима. Очень вот своеобразный такой момент. Вообще испанское искусство, оно вообще в контексте европейского искусства очень своеобразно. Даже в Средневековье. Вот. А это Италия, тоже средневековая, где рай изображен тоже как, так сказать, вот город, ну, небесный Иерусалим, да, рай. Есть рай, из которого... люди вышли, и есть то, что, куда мы стремимся, да, как бы восстановление рая, но он, это уже, если рай был садом, да, то Небесный Иерусалим описывается как город-сад, где уже присутствует и строение, то, что строится человеком, да, и рай, то, что насаждено самим Богом. И здесь в центре Христос, Христос, Агнец, вот здесь вот река жизни течет, и вот, значит, 12 тоже ворот, и там вот по-другому эти ангелы стоят, только личики мы видим. Другой вариант, вот, это вот 11 век, это у нас Чивидали, да, а Сан-Петро Эль-Монте в Чивидали, да, Чивате, там, на севере Италии, Чивате, Чивидали, далеко. Вот, вот по-другому абсолютно. Вот, но сейчас я хочу перейти к совершенно другой теме, потому что я построила книгу так, что там каждый очерк – это другой период, другое искусство. Там есть вот общие темы, только, собственно, три общие темы, которые обобщают. Это вот можно ли изобразить рай, потом как изображается Рождество в разных веках. одна тема, и образ Христа в 20 веке. Вот. Ну, я думаю, что это такая большая тема, мы как-нибудь обязательно ее сделаем отдельной передачей. Вот. А из художников мне хотелось бы остановиться вот на Николае Ге. Почему? Потому что, с одной стороны, вот как я сказала, что мой первый вообще, моя лекция, первый доклад вот о ней иконописно начинался с Фра Беато Анджелико. Вот. И, можно сказать, первую работу в институте, в университете я написала про Ге. И она получила высокую оценку. И тогда я поняла, что, значит, я могу стать искусствоведом.
Значит, да, иду в том направлении.
Да, иду в том направлении, потому что, ну, одно дело, что сам человек про себя думает, а другое дело, как его оценивает, скажем, учитель, да, преподаватель. Вот. И вот с тех пор Ге вошел как бы в мою жизнь очень серьезно, потому что, ну, мне он давно нравился, да, и действительно в нем есть загадка. Вот. Но интересно, что мы все, наверное, в молодости увлекались романом «Мастер и Маргарита». У многих даже «Приход ко Христу» был связан именно с этим романом. Хотя, конечно, потом мы понимаем, что Йошуа Гану Цри, герой этого романа, очень далек от евангельского Христа. Тем не менее, очень интересно, как у меня связались эти две любови. Да? Вот. Когда я была в Киеве, в музее Булгакова на Подоле, там есть такой музей, вот, там рассказывали очень интересную историю. Я вот с нее, собственно, и начинаю свой очерк о Ге. О том, что вот эта картина, которая называется «Что есть истина?» или «Христос и Пилат», вот, была в коллекции профессора, ну, вернее, не сама картина, а черно-белый снимок ее. В начале 20 века других репродукций не было. Не было цветной печати практически, она была очень редкая и дорогая. Вот, поэтому профессор Киевской, вернее, простите, Духовной академии, экземплярский, он собирал евангельские сюжеты в живописи. И у него была такая большая коллекция вот этих вот черно-белых репродукций. И молодой Булгаков, отец Михаил, отец которого тоже был коллегой экземплярского, то есть преподавал в Киевской духовной академии, он бывал в доме экземплярского, и он увидел эту репродукцию и очень был ею поражен. Вот такого Христа он никогда не видел, и этот образ у него запечатлелся, и со временем он и вылился вот в роман, в романе, в книге «Мастер и Маргарита». Вот с этого я начинаю свой очерк о Ге, потому что действительно и современники Николая Ге, и сегодня люди часто спрашивают, а что это у него Христос такой странный? И я начинаю тогда как бы исследовать самого Ге, действительно, почему у него такой странный Христос, да? И тогда понятно, ну, как он пришел к этому, и понятно, почему именно этот образ поразил Булгакова. И он даже целый роман...
Действительно необычный образ Христа. Он какой-то как, ну, не знаю, ну, какой-то бродяга какой-то или даже бомж какой-то, да?
Здесь вот да, да. Потому что в это время рисовали Христа очень величественного.
Да.
Христа победившего, Христа благородного. Даже Иванов рисовал в своей картине «Явление Христа народу» Христа с Аполлона Бельведерского. То есть он взял пропорции Аполлона Бельведерского и, ну, только потом придал ему образ Христа. То есть классическая красота должна была быть. А здесь действительно вот такой вот бродяга, да, вот такой бродяга. И Ге были очень большие претензии. Но начинал Ге вот с такой картины. Когда он нарисовал Христа, опять же, не очень привычно, но с другой стороны, другая крайность. Тогда вся молодежь увлекалась Герценом.
Да, вот я и хотела сказать, как революционер.
Да, вот как те говорили, что это такое? Это не евангельский сюжет, это сходка каких-то бунтовщиков. это какие-то простые люди там и так далее, и так далее. И он нарисовал с Герцена, и молодежи это нравилось, революционный, а, естественно, люди постарше и более консервативные его ругали. Вот. И он даже какое-то время был разочарован этим всем. Но все равно от евангельской темы не ушел, все равно образ Христа его очень-очень занимал. Хотя он не считал себя там, церковным каким-то человеком, религиозным и так далее. Но образ, даже толстовцем себя считал какое-то время, начитался Толстого. Вот. И поэтому, конечно, его Христос, вот это Голгофа, да, повинен смерти, вот этот вот такой жест, когда вот и это отчаяние, это никто так не изображал. Это очень похоже на искусство 20 века, хотя это вторая половина 19 века. Да, он предварил вот этой грязной своей живописью, да, ему говорили, это грязная живопись, это никуда не годится. Uh-huh. Это не окончившие какие-то вещи.
Ну и краски и... тоже, они чистые, ну как, да?
Да,
и
да.
Чистые цвета, с серым все смешанное.
Художники называют это фуза, когда вот остатки красок с мольберта, с этого, не с мольберта, с как это, палитры счищаются, то они все перемешиваются в такой серо-бурый, буро-малиновый цвет. И он этим пишет, да, это грязь.
Он хотел этим ведь что-то сказать, не просто краску экономил, правда?
Конечно. Он хотел показать вот это, как это, сын человеческий, да, что это вот человеческое, что это боль, и это не просто вот там 3 дня пострадал на кресте, а потом, значит, в божественные места отправился. А что это реальные страдания реального человека, и отчаяние, и боль, и грязь, и кровь, и пот, и слезы, все, все это. Вот, вот такое ужасное. Вот. А у нас всегда крест рисуют, такой красивый, благородный и так далее. Но ведь если представить себе, это страшное мучение, где человек уже не только некрасив, а безобразен, да, вот, и избитый, израненный и так далее. И вот эту правду, он сказал, что я вам покажу такого креста, что вы не сможете, так сказать, устоять, да, что вот это ложное благочестие, чтобы скинуть.
А ты знаешь, кто-то может сказать, ну какая же здесь красота? Но вот здесь красота в правде как раз.
Да, красота в правде. Красота не во внешности, mm-hmm. а в том, что делает Христос. Несмотря на все это, да, несмотря на эту грязь и так далее, вот, он возвеличивает подвиг Христа. И красота именно в правде вот того, что он доходит до, может быть, такой глубины вот, исследования Евангелие, да, где действительно мороз по коже идет, и мы понимаем, что реально происходило на самом деле.
Да, очень, конечно, сильно очень. И ярко, да, вот особенно по контрасту, то мы говорили про вот эту идиллию райского сада.
Да, да, да.
И вот совершенно другой язык, совершенно другой поиск красоты.
Вот откуда Христос из рая, да, он входит в ад, потому что земля – это преддверие. Может быть, рая, может быть, преддверие ада. И он этот ад на себя, так сказать, примеряет. Интересно, в ходе работы над этой статьей я прочла исследование, что вот под этой картиной, когда ее просветили в инфракрасных лучах, оказалась другая картина. Вот здесь вот как раз видно, да, вот картина, и вот это ее просвечивают. Оказалась другая картина, с которой Ген начинал, но она ему не понравилась, и он ее зарисовал. Ну, вот, вот ее постарались, так сказать, снять, чтобы она была видна. Ну,
это самарянка, да?
Нет, это называется милосердие.
А, просто.
И неузнанный Христос. Вот, ну, как бы, вот, странник какой-то пришел, да, и девушка ему вынесла кружку воды, да, и ага. то, когда он уходит, она вдруг понимает, что это был Христос, да.
Ну, интересная работа.
Когда любили такие притчи, да, что вот в каждом человеке mm-hmm. это есть и у Достоевского, и...
У Тургенева тоже есть, когда он обернулся в храме, и да. в глазах какого-то странного мужчины, там тоже такого типа бомжа, увидел Христа, на глазах взгляд Христа, да.
Вот, ну... Согласитесь, что в данном случае идея как бы выражена очень ну, слабо, слабо живописно и ну, как бы слишком назидательно.
Mm-hmm.
И он Поэтому не был удовлетворен этим, и он ее закрасил. Вообще, он очень много мучился, чтобы это все изобразить. Это тоже очень важный момент, что поиск красоты – это не просто путешествие по прекрасным там, лугам, а это иногда мучение и боль самого художника. Так что он взял и закрасил, и сделал совершенно две другие фигуры, и совершенно другого Христа, и совершенно другое все-все-все. У него пошло в другую сторону.
Да.
Вот. Но я всегда подчеркиваю и своим студентам стараюсь, что то, что Гия так рисует вот этой грязной краской и так далее, это специальный прием. Это не то, что он больше никак не умеет. Да? Потому что очень часто людей, и его тогда обвиняли, да он просто плохой художник, он не умеет изобразить красиво, поэтому он пишет безобразно. И часто, вот, особенно к художникам 20 века, там, к Пикассо, там, к другим художникам, каким-нибудь дадаистам, которые там какие-то капельки, черточки делали, да, какой-нибудь Пауль Клей и так далее, говорит, да они просто не умеют рисовать. Вот, я сам студентам всегда показываю, что я прекрасный был живопись, просто прекрасный. Вот маленький этюд, вот этот я очень люблю, называется «Выход в Гефсиманский сад», где тоже есть неоконченные вот справа там почти недорисованные фигуры. Но смотрите, как изображен сам Христос и красота вот этой вот темной ночи, да, и драматизм этого, да, потому что и воспев пошли на гору Елеонскую, помните, да, они все такие довольные, только что поели, ужин хороший был пасхальный, вот, ну, какие-то слова, правда, услышали не очень понятные, что один из вас предаст, и что мне нужно продать, но они зато пошли с пением, значит, Гефсиманский сад, где они расположились уже на ночь. А Христос здесь, он уже понимает, вот уже Гефсиманская молитва началась практически. Как это сделано, да, это и красиво, и драматично, да, вот он Ге удивительный художник, он очень вырывается из всех художников второй половины XIX века. А вот тоже Ге, вот тоже Ге, вот рай. Очень, кстати, похож даже на Чурлёнсиса.
На Чурлёнсиса, да, я тоже хотела сказать.
Вот тоже Ге. Он умел, когда жил в Италии, он рисовал потрясающие пейзажи, потрясающие. Потом он был прекрасным портретистом, все ей говорили, да пусть он займется портретами, какие хорошие у него портреты. Того же Герцена, Толстого, Достоевского, ну, собственные портреты. Что он пишет какую-то грязь? Его все ругали за Христа. А оказывается, что это сегодня его вершина, его творчество, вершина.
То есть сегодня взгляд поменялся, да? Сегодня
да, конечно, конечно.
По-другому его прочитали, да?
Предтечей стиле 20 века. Вот это нон-финито, неоконченности, да? Вот, вот такой прекрасный тоже писательницы Петрункевич.
А такие, получаются поиски красоты, которые опередили время.
Да, да. Он мог и так, как в 19 веке, вот так вот. В 19 веке, вот это прекрасный портрет. Вот там и сад красиво, и девушка красиво, и солнце светит, или там вот предыдущий пейзаж. Вот это красиво. А Христос, это не красиво. На самом деле красиво. Это другая красота.
Надо такую смелость ведь иметь, чтобы пойти вот против, как говорится, течения, да? Он, наверное, понимал, что будет отвергнут, но он вот должен был выразить эту правду, которую чувствовал.
Да. Его снимали с выставки, его картины. Там был скандал, когда император пришел и велел снять там и так далее. Но интересно, что при этом Третьяков все-таки покупал некоторые его картины, несмотря, он как-то видимо, коллекционеры, они иногда чувствуют, он, может быть, и не нравился ему, но он все равно понимал, что за этим будущее. Вот так вот. Вот. Ну, еще одна художница, о которой я хотела бы сказать. Так, сейчас, подождите.
Еще одна тема из книги, это я тоже.
Да.
«Ты прекраснее сынов человеческих». Образ... А, нет, прости, это не то. Лилия Ратнер, искусство.
Да, Лилия, последняя. Последняя, вот последняя, значит, художница. Сейчас видно?
Да. А нет, он только сейчас Ге по-прежнему.
А, Ге сейчас. Да нет, сейчас что-то у меня сбилось.
Ну, хорошо, я пока напомню, что это передача «Витраж». И мы сегодня говорим о том, в чем тайна красоты. нам такой разговор стал для нас возможен, потому что вот у Ирины Языковой вышла книга «Красота сквозь века. Очерки христианского искусства». И мы посмотрели вот уже две темы, поговорили о том, что такое красота, как ее понимали в разные века, и разобрали две темы о том, можно ли нарисовать рай, и вот об удивительном образе Христа у Николая Гея.
Вот сейчас видно?
Сейчас у нас будет, да, вот сейчас видно третья тема.
Да, вот
видно. «Искусство как судьба». Это глава книги так называется.
Да, «Искусство как судьба». Ну, я хорошо знала эту художницу, мы с ней дружили больше 30 лет, и не так давно она от нас ушла. Ну, во-первых, мне хотелось рассказать о ней именно о том, как она прошла очень долгую, очень яркую, очень интересную жизнь. Ну, один биографический только момент могу сказать, что она была из тех молодых художников, которые когда-то выгонял из манежа Хрущев. То есть она была среди вот таких художников-новаторов в 60-е годы. Вот. Потом она пришла в церковь, какое-то время она не занималась творчеством, потому что нужно было как бы какое-то другое видение приобрести. А потом уже в 90-е годы она занялась библейской темой. И у нее потрясающая графика, вот эта библейская графика. Вот, например, перед нами сон Иакова, да, прекрасный такой. Иаков, который видит во сне вот этих ангелов, прям, я даже слышу такую музыку, почти болеро Равеля, как они спускаются.
Согласна, так, музыка звучит, да, музыка звучит, да, когда смотришь на эту картину.
Кажется, что видела прям болеро Равеля, вот такое, очень ритмическое. Они так идут вверх, вниз, там вверх, вниз, поднимаются, спускаются. Вот, и она очень интересно иллюстрировала именно Ветхий Завет. У нее кое-что было по Новому Завету, но она как-то очень любила Ветхий Завет. Может быть, потому что у нее еврейское происхождение, может быть, потому что она вообще как бы вот она преподавала, она была и преподавательницей, и катехизатором, и все время хотела, чтобы люди поняли Ветхий Завет. Новый Завет у нас как-то люди больше понимают. Вот. И вот этот Моисей, например, да, перед горящей купиной. Это удивительно, вот такие снятые сандалики, да, сними обувь твою. Вот, как сказано, и вот эта купина, да, которая пылает, такая удивительно, и у него лицо пылает. Вот графика, казалось бы, да, но иногда она черно-белая, иногда вот она и раскрашивала эту графику. Но очень выразительные вещи, очень выразительные. Вот Давид, который пляшет перед ковчегом. То есть она находила какие-то удивительные вещи. А, конечно, Ветхий Завет у нас тоже в истории искусства иллюстрировался не раз. Но это в основном. Ну, если графика, то это Доре, да, такие серьезные, такие, там, Дюрер, вот. Ну, это больше живопись, где, ну, краски, где там Рембрандт и так далее.
А мне очень нравится вот раскрашенная графика, потому что тут сочетается и преимущество графики, да, и цвет, который, конечно, но привлекает.
Ну, так акцентами такими, да. Вот, да, Давид пляшет перед ковчегом.
Да, с таким темпераментом это все написано. Ты видишь, с какой он прям страстью, да, восхваляет Господа Давид.
Вот, или вот тоже мне очень нравится лист с Ионой. Здесь прям тоже, прям это действо прям на твоих глазах происходит, когда Иону выбрасывают за...
Просто триллер какой-то такой.
Да-да-да, и это рыба, которая его так прям готова проглотить. Очень тоже динамичный, вот эта буря, да, раскачивает.
Умение этот... передать драматизм, да, какой-то.
Да, да, вот она умела. Она сама была очень страстным человеком. Вот не, таким неспокойным все время. Ее что-то волновало, она всегда вопросы задавала, там и священникам, и всем подряд. Вот, и такие у нее графические листы. Я считаю, это вершина вот
удивительного
библейского иллюстрирование. Такая Лили Ратнер. А вот тоже мне очень нравится полной нежности и любви. Вот этот Авраам, который так ножик у него выпадает. То есть это тот момент, когда уже ему сказано, что Бог не хочет от тебя такой жертвы. Да, найдется другой агнец. Вот здесь другой агнец как раз путался в ветвях. И как бы как он обнимает
Нежно так обнимают, да.
нежно, как бы заново обретенным. Да? Вот он готов был его отдать Богу, да, Бог сказал, что не нужна такая жертва. Вот. И он его как бы заново вот, еще больше любит. Это вот просто вот это крыло ангела, или, который вот останавливает его. Вот тоже такие нюансы переживания текста. Многие люди мне говорили, что они более глубоко стали понимать библейский текст после того, как они познакомились вот с такими иллюстрациями Лили Ратнер. Она много лет работала над этим. Где-то с середины 90-х, ну, практически она в 2016-м ушла, ну, вот, да, больше 10 лет. Вот. Но интересно, что на каком-то этапе она стала заниматься еще темой Холокоста. И как она его решала? Вот этот же образ, например, она вставляет в такую звезду Давида, да, желтую звезду, которую должны были клеить в оккупированных странах, пришивать к своей одежде евреи. И она еще к тому же сплетена из колючей проволоки. И вот она накладывает как бы тех же библейских персонажей, да, вернее, на них накладывает уже вот эту реальность 20 века, страшную реальность войны, Холокоста, вот этой катастрофы. И это тоже интересный прием. Это очень сильный прием, поэтому ее серия «Холокост», она не менее, она другая, но она, вот, например, она пишет замечательных, рисует влюбленные из песни песней, да, и вот рядом эти же влюбленные под виселицей, да, то есть реальность библейская никуда не уходит, но на нее накладывается эта страшная трагедия 20 века.
Этот прием, как называется, аллюзия, да?
Аллюзия, да, конечно, здесь, да. Ну, она еще коллажем пользуется, да, ну, через технически это еще коллаж называется. Вот. И вот он, например, тут нет коллажа, но здесь пророк, который, да, у которого кровь капает из сердца, да, и у него залеплен рот, да, и он явно в темнице. Вот. То есть вот она всегда говорила, что Холокост – это не просто истребление евреев, это бунт против Бога. Это очень сильно передано. Или вот такая пьета, да, это уже серия новомучеников, новомучеников, где среди, вот тоже коллаж такой, среди разбомбленного какого-то храма Божья Матерь, да, Мария обнимает Христа, или узник умер, да, и узница его оплакивает, но мы видим в этом, как оплакивает Мария своего божественного сына.
Но мне кажется, здесь, поскольку классическая вот эта поза пьета, и посмотри на руках у Христа следы от...
Да, 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 да.
Это все-таки не... Это именно Мария, просто как бы, ну вот, соединение с этой темой.
Опять аллюзия. В каждом узнике, да, в каждом доходяге, как говорили у нас в лагерях, да, умирает Христос. Вот это вот, понимаешь, убивая одного человека, мы снова убиваем и распинаем Христа. То есть ее такая у нее мысль. Или вот такая, да, такое оплакивание, где тоже узники оплакивают, да, но это вот как положение во гроб, то есть повторяет классическое положение во гроб.
Да, вот такое разное искусство христианское.
Такое разное,
еще одна работа, да.
Или вот такой Христос над разрушенным храмом.
Замечательно, что это все собрано в книгу, да, можно погрузиться в эту тему. И книга называется «Красота сквозь века. Очерки христианского искусства». Ирина, спасибо огромное за такой рассказ подробный. Вот. Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.